Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово». И в нашей студии мы продолжаем разговор о православных таинствах с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владыка!
Добрый день!
Сегодня будем говорить о крещении. Самое первое из христианских таинств, которое означает вступление человека, верующего в Церковь Христову, это крещение. В чем его главный смысл?
В Ветхом Завете крещение мы встречаемся с крещением Иоанновым. То есть пророк и предтеча спасов Иоанн крестил в Иордане и призывал всех людей к покаянию. Это было такое вот омовение водой в Ветхом Завете, как символ очищения от грехов. И поэтому Спаситель, выходя на общественное служение, пришел на Иордан, к Иоанну Предтечи, и крестился от него. И видимым образом сошел на него Дух Святой в виде голубя. И Иоанн Предтеча засвидетельствовал, что ему было откровение от Бога, что тот, на кого сойдет Дух Святой, тот есть Агнец Божий, вземлющий грехи мира. То есть народ еврейский ждал Мессию, Спасителя мира, и Иоанн Предтеча засвидетельствовал, что Спаситель мира пришел, и он крестился от него. И состоялся даже диалог, они говорили, что мне надо на тебе креститься, но Спаситель сказал, так нам надлежит исполнить всякую правду. И вот в православной церкви считается, что в этот момент было установлено таинство крещения, потому что Иоанн Предтеча засвидетельствовал о том, что идет за мной сильнейший, тот, кто будет крестить вас Духом Святым. И те, кто принимает таинство крещения в православной церкви, они получают благодать Святого Духа, залог благодати Святого Духа. То есть прощаются все грехи человеку, которую он совершал до этого. И человек уже христианин, обновленный, человек святой жизни, если он, конечно, в этой жизни все сохраняет, все те заветы, которые даны Христом. Но мы знаем, что человек может и отпадать от церкви, и поэтому для этого есть покаяние. То есть такое таинство, которое возвращает, опять присоединяет человека к церкви. Ну, мы знаем, что еще и о постриге в монашество, что это таинство тоже отцы называли крещением, тоже считали таинством. Но в списке таинств православных такого указания нет, что монашество – это тоже постриг, монашество – это тоже таинство. И после крещения идет таинство миропомазания, вхождение в церковь. Человек вот как раз получает эту благодать Святого Духа. Ну, о таинстве миропомазания мы еще будем говорить. А здесь человек, чтобы стать христианином, чтобы стать членом православной церкви, обязательно должен пройти через таинство крещения. Мы знаем, что святые апостолы, когда разошлись из Иерусалима по всему лицу земли, они проповедовали Христа распятого всем. И тем, кто веровал, что это именно Бог, пришедший на землю, что это Мессия, Спаситель мира, они крестили этих людей, крестили целыми семьями. Вот всегда возникают вопросы, можно ли крестить младенцев, потому вот, что...
Да, хочется задать вопрос. В силу разных обстоятельств, причин, люди принимают крещение в разном возрасте. Но в каком сделать это правильно, предпочтительнее, в каком возрасте принять крещение?
То, что вот рассказывают нам наши бабушки, которые, вот наша бабушка, допустим, она 30 лет жила до революции, вот она говорила, что детей было много, женщины чуть не каждый год рождали, и старались крестить как можно быстрее, как позволяла погода, сколько было нужно времени, чтобы доехать до храма. Поэтому старались крестить младенца сразу же. Была высокая смертность, и все боялись, что ребенок умрет некрещенным. Поэтому старались крестить. Но в связи с тем, что до 40-го дня после рождения женщина не может приходить в церковь, поэтому несли крестные и крестные, несли ребенка в церковь. И сейчас, конечно, детей мало, стараются, чтобы ребенка не простудить, поэтому больше крестят летом, когда уже тепло, когда можно безбоязненно принести ребенка в храм. Думают, что, может, в холодной воде крестят, но в храмах воду специально подогревают, чтобы крестить в теплой воде. И в Новом Завете есть указание, что крестились не только взрослые, что крестился весь дом. То есть всех, кто проживал в этом доме конкретно, апостол приходил и крестил всех, кто проживал в этом доме, и взрослых, и детей. Но мы знаем, что была традиция принимать крещение в зрелом возрасте. И мы знаем, даже вот Константин Великий, он в зрелом возрасте принимал. Ну, потому что, когда проповедовалось христианство, еще не было никаких традиций христианских. Вот. И люди, конечно, старались не как вот в младенчестве мы по вере родителей крестим, да, что родители православные, ребенок принимает. А тогда люди переходили из язычества. И человеку надо было осознать глубину своего вот поступка, что он принимает, для чего он принимает, как он к этому относится. И, естественно, взрослые люди не торопились. Они пытались сначала все это осознать, что же принес Христос на землю, осознать, что дает ему эта вера, и тогда уже осознанно принимать крещение.
А существует ли различие в крещении младенцев и людей уже взрослых?
Нет, разницы никакой нет, но просто младенца удобнее крестить в купели, потому что он маленький еще, и можно покрестить его полным погружением. Для взрослого человека надо специально делать купели. Ну, вот когда бывают наши миссионерские поездки с кораблем церковью по Оби, то иногда крестим в самой Оби, даже совершаем крещение. Ну и в некоторых местах, когда бывает сразу крестится большая группа людей, мы на открытых водоемах, в озерах или в речках вот, крестим.
А есть ли различия в самом обряде крещения? Есть ли полное погружение, да, при крещении? Есть неполное? Есть просто омывают водой, в чашу опускают младенца? Есть различия в этом?
Здесь различия-то есть видимые, но для благодати Божией препятствий здесь нет. И мы знаем из истории церкви, из предания, что люди находились в разных ситуациях. Ну, допустим, бывало, принимали крещение в лагере. Вот, сидели в ГУЛАГах, где, может, и не было никакой воды, их и не выпускали никуда. И поэтому крестили, как возможно, там, допустим, побрызгали водой и все. Дело же в том, что если человек, допустим, священнослужитель, крестит человека и преднамеренно искажает таинство, это одно. Это он погрешает. Если же таковы обстоятельства, вот как были в советское время у нас и храмов-то не было, и многих крестили бабушки на дому, и даже неизвестно, какую формулу они произносили, ведь мы крестим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому, если здесь нарушается сама формула и троекратное погружение в символ погребения Христова и воскресения. Бывают церкви христианские, где погружают один раз в смерть Христову, но мы крестим в воскресение. Да, Христос умер, но Он воскрес. Вот. Бывает, что крестят, подсаливают воду там в некоторых церквях, бывает еще то. Поэтому, если мы сомневаемся, что человек крещен, то мы повторяем крещение. И мы уже к формулировке этой добавляется «аще не крещен». потому что мы не знаем, вот бабушка, как она покрестила, какие молитвы она читала. И поэтому все-таки мы надеемся, что те бабушки, которые крестили в наших деревнях в советское время, когда храмы были закрыты, они в свое время прошли через церковно-приходские школы. И они знали эту формулу крещения, знали, какие слова надо говорить. Поэтому мы говорим, что этот человек не крещенный, а погруженный. То есть и он, ведь многие люди приходят в церковь и говорят, что я вот погруженный. Или отпевать нам приносят там записки, помянуть человека, и пишут, что он не крещен, а погружен. То есть это человек вот не полное таинство крещения прошел, потому что за крещением еще следует миропомазание. И если человек сомневается, вот он, допустим, в зрелом возрасте стал воцерковляться, ходить в церковь, и он сомневается, вроде говорила мама, что я крещен, а может, на самом деле не крещен. Поэтому мы крещение повторяем. Ну, уже вот с формулировкой «аще не крещен».
То есть нужно прийти в храм, сказать об этом священнику, да, и принять по новой крещение.
Да. Ну, как посчитать священнику? Это же каждый случай индивидуальный. Он должен побеседовать, спросить, как это было, что это было. Если это все довольно смутно и непонятно, как происходило крещение, то лучше крещение повторить. И обязательно мы помазываем таких людей, которые в домашних условиях крещены бабушками или дедушками, помазываем святым миром. Потому что помазать святым миром может только священнослужитель. Что такое миропомазание? Мы еще будем говорить, это оно заменяет возложение рук епископа. Поэтому в крещении участвует не только священник, но еще и епископ. Вот. Но крещение разрешено совершать и мирянам. Если вот человек находится в таких условиях, что он вот умирает, а рядом никого нет, то мирянин может крестить мирянина. Но надо произнести правильно формулу.
Где должно совершаться таинство крещения?
Крещение мы совершаем в разных условиях. Мы можем и в местах заключения, и в больницах, и можем совершать на дому, как обстоятельства складываются. Поэтому и сам обряд крещения, вот все действия, которые связаны с этим таинством, они тоже могут быть разные, но это, я повторяю, не мешает благодати Святого Духа сойти на человека. Ведь здесь главное вера. Если человек верит, крещение с ним происходит, благодать Святого Духа сходит на него. Вы посмотрите, вот мы знаем из Евангелия, из евангельского повествования, был благоразумный разбойник, который рядом со Христом висел на кресте. Он не принимал крещение, он ни разу не исповедовался, он ни разу не причащался. Но Господь ему сказал: «Сегодня будешь со мной в раю». То есть его вера во Христа, его покаяние, то, что он грешник, действительно признал себя грешником, вот, исповедовал это перед всеми, то Господь принял его крещение кровью. Такое тоже было в истории церкви, что человек за исповедание Христа Богом был казнен, не приняв крещение. И считалось, что это крещение он принимал кровью. Как мученик он тоже входил в Царство Божие.
О крестных родителях хотела бы задать вопрос. Каких людей следует рассматривать в роли восприемников? Какую ответственность несут крестные родители и обязанности?
Ну, иногда преувеличивают значение крестных родителей для ребенка. Конечно, родители сами подбирают кумовьев своих крестных родителей. Часто вот у меня пишут письма, спрашивают, как быть, вот, если там мужчина и женщина крестили мальчика или девочку, в какой степени родства они находятся к ребенку, к родителям. Ну, в советское время на это не особо обращали внимание, никто не понимал в этом ничего. Сейчас люди более внимательно относятся к своей духовной жизни. И поэтому, когда они спрашивают, вот, как вот крестные, в каких они теперь отношениях, то мы поясняем по церковным правилам, крестный родитель однополый. То есть, если крестим мы мальчика, то у него только крестный отец. Если крестим девочку, то у нее только крестная мать, восприемница. Вот. Иногда говорят, что вот если крестные и крестная покрестили, то теперь они в родстве. Они в родстве к родителям мальчика. К мальчику и к родителям. Но между собой у них никакого родства не возникает. Вот. Поэтому мы так и отвечаем на их вот просьбы разъяснить это положение. На Украине, допустим, там существует так, что несколько крестных у ребенка, они приглашают всех там своих знакомых, родственников, и все, ну, это помогает людям сплотиться, породниться, как бы вот они, для них такой христианский праздник, они все, так сказать, становятся единой христианской семьей, поэтому как бы ребенку они приобретают молитвенников. Здесь вот в чем еще важность-то дела. Не то, что крестные или крестные будут действительно приходить, воспитывать, наставлять, как бы воскресную школу вести на дому. Это, наверное, неправильно. Если есть такая возможность, да, вот я помню, мой крестный, он говорил, что я заканчивал церковно-приходскую школу, и поэтому вот когда тебя крестили, некоторые молитвы, которые положено там знать восприемникам, символ веры, я там читал, вот и все так. Ну, это неплохо, да. И поэтому мы должны знать, что лучше подбирать все-таки верующих родителей, которые действительно, крестных родителей, которые действительно могли бы что-то подсказать. А самое главное, молиться за этого ребенка, чтобы он вырос нормальным христианином на пользу и Отечеству, и Церкви, и на радость родителям.
Владыка, существует ли статистика, сколько в Новосибирске, в Новосибирской области крещенных людей?
После перестройки, я прибыл в 90-м году, здесь очень много было крещаемых. Фактически был один храм, наш Вознесенский собор, на город и на область. В день мы крестили 500-600 человек. Поэтому батюшки в 9 утра уходили на крещение ежедневно и заканчивали в 9 часов вечера только. Один батюшка занимался катехизацией, оглашением новокрещаемых, потому что крестились в основном взрослые. Даже детей не столько было, как крестились взрослые, крестились, боялись. В советское время преследовали тех, кто крестили, следили за этим уполномоченные, посылали на работу доносы, чтобы, так сказать, обратили внимание там комсомольские организации, коммунистические. И человеку приходилось трудно. Поэтому боялись креститься. И вот за 20 лет, начиная с 90-го года, мы покрестили около миллиона новосибирцев в городе и в области.
Значит, под защитой у Бога находится большинство новосибирцев. Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу. И мы продолжим разговор о православных таинствах в следующих программах.
Эта школа во многом необычна. Занятия в ней проходят по выходным дням. И ученики ее тоже необычные. Многие не умеют еще писать и считать, а в будние дни посещают детский сад. Некоторые еще не сделали в своей жизни первых шагов, но уже внимательно прислушиваются к тому, что происходит на уроках, устроившись на руках родителей. Они рисуют, поют и постигают главные уроки в жизни – уроки добра.
Наша школа при Вознесенском соборе, первый человек, который окормлял ее, был протоиерей Иоанн Колодий. Отец Иоанн, как самый опытный наш человек в духовной жизни, как епархиальный духовник, он взял на себе эту миссию работать с детьми. Ну, также и у нас приходили родители с детьми,
и с удовольствием слушали, о чем говорит священник.
С детьми стали заниматься с 91-го года. Первым нашим законоучителем, как мы его называем, был отец Иоанн Колодий. И занятия наши проходили в Нижнем храме, потому как этого помещения, которое сейчас расположено здесь на территории собора и называется «Воскресная школа», оно еще было недостроено. Ну, в Нижнем храме мы занимались с радостью, хотя там трудности такие, что перекрытия от верхнего храма сплошного нет, и если вдруг там идут отпевания или еще что-то, уроки тяжело вести. Это одно. И второе, так как это начинание было первый раз, то многие приходили по своей любознательности посмотреть. И тоже иногда это нарушалось, вот, процесс образования.
Да, время-то было, конечно, такое еще неспокойное, еще смутное время. Но уже тогда же мы начинали. Вот первоначально совсем мало было людей, приходило так. Я как раз и начинал эти занятия по благословению владыки. Сложно было. Нет ни программ никакой, нет ничего. Вот так вот и говорили, беседовали, молитвы напоминали какие, как что молиться надо, как веровать надо. Вот тогда догматику. Вот так и начинали эти занятия. Необходимость, конечно, в то время была. О знаниях людей в ходе церкви должны немножко иметь представление же о вере своей, христианской вере, о богослужении, содержании богослужения, о чем-то молиться. Это уже нужно было объяснять людям. Ну, инициатива была, конечно, от владыки прежде всего. Это еще при владыке Гедеоне было еще тогда. Начинали мы уже, потом при других архиереях продолжалось. В то время особого набора не просто, кто желал, приходили, садились, слушали. А набора специально не было еще в то время, в начале-то. Ну, что я знал, что сам кто-то и говорил об этом, что там не было известно, потому что я учился в семинарии, так сказать, нас тоже учили там. Мы кончили год, вспоминая семинарские годы. Вот об этом мы беседовали, говорили, объясняли.
Церковная воскресная школа этим и занимается, что готовит детей к взрослой жизни, чтобы они по жизни шли уже, нормально шли по жизни, чтобы они знали, что хорошо, что плохо. Мне рассказывали такие вещи, родители даже, некоторые, маловерующие такие люди бывают, что, ребенок приходит, например, из воскресной школы, вот одному учат, там, он говорит, папа, вот нельзя ругаться, нельзя вот это. Им, родителям, даже некоторым не нравится это.
Каждый ребенок, он как-то, родители исправляют в каком-то, вот, даже, наверное, недуге. Кто-то там смирению, терпению, это же все, вот с каждым ребенком ощущается все острее, все нужнее. Поэтому подпитка – это только храм. Причастие, утешение – это только в храме молитва, которая помогает идти по жизни так вот высоко и твердо, и ребенка этому учить. Другому никак.
Очень много испытаний их ждет, и нужно этот стержень растить с самого начала у ребенка.
94-й год, вот мы пришли сюда, и за всю жизнь ни разу не пожалели. Вот уже третье поколение, можно сказать. Я с дочкой ходила, вот теперь хожу с внуком.
Человек – это в большинстве своем набор привычек. И если нет у него привычки ходить в храм, нет у него привычки причащаться, то это очень тяжело с возрастом выработать. И там, если упустишь время, а потом в 10-12 лет, конечно, проблемы, потому что и ребенок будет сопротивляться уже гораздо сильнее, как это так, я до этого не ходил, это все гораздо сложнее. Чем раньше, тем лучше.
Yeah.
Во время воскресных и праздничных богослужений особенно чисто и проникновенно, по-ангельски, звучат голоса детского хора. Совсем маленьких воспитанников воскресной школы и тех, кто постарше.
Владыка позаботился, у нас при соборе имеется и детский хор. Но чтобы детки уже в этом хоре пели, как бы сказать, более профессионально, у нас есть еще и хор для малышей, куда берут младенцев с 5 лет. Вот они с 5 до 7 ходят в этот подготовительный хор. Они тоже принимают участие в концертах, иногда даже вместе со старшим.
Дети наши исполняют, главное, церковные песнопения. Не просто они какие-то песни там разучивают, а разучивают наши церковные богослужебные и тексты, знакомятся с текстами, с нашими церковными, и музыку нашу церковную постигают. И, ну, очень приятно, конечно, слушать, когда дети поют.
Очень, очень приятно слушать, конечно. Особенно у нас в соборе хороший хор. В последнее время особенно такой, знаете, очень хороший хор, мощный такой, и молитвенный чувствуется.
Сложно сказать, кем станут нынешние воспитанники воскресной школы в будущем. Врачами, юристами, священнослужителями. Этот выбор они сделают позже. Но родители и преподаватели уже сегодня уверены в главном. Те основы, которые заложены воскресной школой, помогут им быть людьми, любящими свою семью, родину, готовыми защитить свою страну и веру православную.
Приходят одними, уже когда школу заканчивают, конечно, у них уже есть какое-то воспитание, какое-то влияние преподавателей православных, церковных. Вот. Но когда поступают, конечно, они даже ведут себя по-своему своеобразно все. Ну, такие дети, они есть, неспокойны все обычно. Ну, а уже здесь их дисциплинируют уже в воскресной школе. Уже какая-то дисциплина сказывается. И дети уже, когда пройдут эту школу, воскресную школу, они как-то себя чувствуют уже немножко, их видно даже, отличаются.
Вообще детей надо воспитывать с самого детства, с самого, со школы начинают. Также и бери самые. Это дает им определенное направление в жизни. Как вести себя, что надо делать, как помогать, как чувствовать заботу о других людях, прежде всего о своих родителях, ближайших таких родственниках. Это же необходимо.
Здесь учат только добру, как себя вести в настоящей жизни людям. Я думаю, что это воспитание, оно останется у них на всю жизнь уже.